Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедший домой, стал думать, и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, умер. Параличом ли его или чем другим прихватило? Только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками. «Ах, боже мой!» Послали за доктором, чтобы пустить кровь. Но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем, появление смерти также было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке. Тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе. Левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал? Зачем он умер? Или зачем жил? Об этом один Бог ведает. Но это, однако ж, несообразно. Это не согласно ни с чем. Это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя. Создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело. Так скажут многие читатели и укорят авторов в несообразностях или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово «дурак» и готов прислужиться им 20 раз на день своему ближнему. Довольно из 10 сторон иметь хотя одну глупую, чтобы быть признанным дураком мимо 9 хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужный. Много свершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним был весь открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоге. Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже наведенные, нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья. Умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели таки добраться до пропасти, чтоб потом с ужасом спросить друг друга, где выход, где дорога. Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждением, смеется над неразумием своих предков. Не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение. Но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо, начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки. Чичиков ничего обо всем этом не знал совершенно. Как нарочно в то время он получил легкую простуду, флюс и небольшое воспаление в горле, в раздаче которых чрезвычайно щедр климат многих наших губернских городов. Чтобы не прекратилась, Боже, сохрани как-нибудь жизнь без потомков, он решился лучше посидеть денька три в комнате. В продолжении сих дней он полоскал беспрестанно горло молоком с фигой, которую потом съедал, и носил привязанную к щеке подушечку из ромашки и камфоры. Желая чем-нибудь занять время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накупленным крестьянам, прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер, отыскавшийся в чемодане. Пересмотрел в ларце разные находившиеся там предметы и записочки, кое-что перечел и в другой раз, и все это прискучило ему сильно. Никак не мог он понять, что бы значило, что ни один из городских чиновников не приехал к нему хоть бы раз наведаться о здоровье. Тогда еще недавно то и дело стояли перед гостиницей дрожки, то почмейстерские, то прокурорские, то председательские. Он пожимал только плечами, ходя по комнате. Наконец почувствовал он себя лучше. И обрадовался Бог знает как, когда увидел возможность выйти на свежий воздух. Не откладывая, принялся он немедленно за туалет, отпер свою шкатулку, налил в стакан горячей воды, вынул щетку и мыло и расположился бриться, чему, впрочем, давно была пора и время. Потому что, пощупав бороду рукой и взглянув в зеркало, он уже произнес: «Эк, какие пошли писать леса!» В самом деле, леса не леса, а по всей щеке и подбородку выспал довольно густой посев. Выбрившись, принялся он за одевание, живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из панталон. Наконец он был одет, спрыснут одеколоном, и, закутанный потеплее, выбрался на улицу, завязавший с предосторожности щеку. Выход его, как всякого выздоровевшего человека, был точно праздничный. Все, что не попадалось ему, принял вид смеющийся, и дома, и проходившие мужики, довольно, впрочем, серьезные, из которых иной уже успел съездить своего брата в ухо. Первый визит он намерен был сделать губернатору. Дорогою многое приходило ему всяких мыслей на ум. Вертелась в голове блондинка. Воображение начало даже слегка шалить, и он же сам стал немного шутить и подсмеиваться над собой. В таком духе очутился он перед губернаторским подъездом. Уже стал он был в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар. Поразил его совершенно неожиданными словами: «Неприказно принимать». «Как? Что ты? Ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо», — говорил ему Чичиков. «Как не узнать? Ведь я вас не впервой вижу», — сказал швейцар. — Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно. — Вот тебе на! — Отчего? Почему? — Такой приказ, так уж видно, следует, — сказал швейцар и прибавил к тому слово «да». После чего стал перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя этого ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель. Казалось, он думал, глядя на него: уж коль тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе шушера какой-нибудь. — Непонятно, — подумал про себя Чичиков и отправился тут же к председателю палаты. Но председатель палаты так смутился, увидя его, что не мог связать двух слов, и наговорил такую дрянь, что даже им обоим сделалось совестно. уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогу и добраться, что такое разумел председатель, и насчет чего могли относиться слова его, но ничего не мог понять. Потом зашел к другим, к полицмейстеру, к вице-губернатору, к почмейстеру, но все или не приняли его, или приняли так странно, такой принужденный и непонятный вели разговор, так растерялись, и такая вышла бестолковщина из всего, что он усомнился в здоровье их мозга. Попробовал был еще зайти кое-кому, чтобы узнать, по крайней мере, причину, и не добрался никакой причины. Как полусонный, бродил он без цели по городу, не будучи в состоянии решить, он ли сошел с ума. Чиновники ли потеряли голову? Во сне ли все это делается, или наяву заварилась дурь почище сна? Поздно уже, почти в сумерки, возвратился он к себе в гостиницу, из которой было вышел в таком хорошем расположении духа, и от скуки велел подать себе чаю. В задумчивости и в каком-то бессмысленном рассуждении о странности положения своего стал он разливать чай, как вдруг отворилась дверь его комнаты и предстал Ноздрев. Никак неожиданным образом.
Вот, говорит, пословица: для друга семь верст не околится, говорил он, снимая картуз. Прохожу мимо, вижу свет в окне, дай, думаю себе, зайду, вернее, спит. А, вот хорошо, что у тебя на столе чай, выпью с удовольствием чашечку. Сегодня за обедом объелся всякой дряни, чувствую, что уж начинается в желудке возня. Прикажи-ка мне набить трубку. Где твоя трубка?
Да ведь я не курю трубки, — сказал сухо Чичиков.
Пустое. Будто я не знаю, что ты куряка. Эй, как бишь зовут твоего человека? Эй, Вахромей, послушай.
Да не Вахромей, а Петрушка.
Как же, это ведь у тебя был прежде Вахромей.
Никакого у меня не было Вахромея.
Да, точно, это у Деребина Вахромей.
Вообрази, Деребину какое счастье! Тетка его поссорила с сыном за то, что женился на крепостной и теперь записал ему все имение.
Я думаю себе, вот, если бы такую тетку иметь для дальнейших.
Да что ты, брат, так отдалился от всех, нигде не бываешь?
Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными предметами, любишь читать.
Уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами, любит почитать? Этого, признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичиков того менее.
Ах, брат Чичиков! Если б только увидел, вот ж точно была пища твоему стерическому уму.
Почему у Чичикова был стерический ум, это тоже неизвестно.
Вообрази, брат, у купца Лихачева играли в горку, вот ж где смех был. Перепендив, который был со мною, вот, говорит, если б теперь Чичиков был уж, вот бы ему точно.
Между тем Чичиков отроду не знал никого перепендию.
А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мной. Помнишь, как играли в шашки? Ведь я выиграл. Да, брат, ты просто поддедюлил меня. Но ведь я, черт меня знает, никак не могу сердиться. Наведни с председателем.
Ах да, я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя.
Они думают, что делаешь фальшивые бумажки. Пристали ко мне. Да я за тебя горой. Наговорил им, что с тобой учился и отца знал. Ну и уж, нечего говорить, слил им пулю порядочную.
Я делаю фальшивые бумажки? — вскрикнул Чичиков, приподнявшись со стула.
— Зачем ты, однако, так напугал их? — продолжал Ноздрев. Они, черт знает, с ума сошли со страху, нарядили тебя в разбойники, в шпионы. А прокурор с испугу умер, завтра будет погребение. Ты не будешь?
Они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло.
А я насчет генерал-губернатора такого мнения. что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решить ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного балла, но ведь этим что ж? Ведь этим ничего не выиграешь, а ведь ты, однако, Чичиков, рискованное дело затеял.
— Какое рискованное дело? — спросил беспокойно Чичиков.
— Да увести губернаторскую дочку. Я, признай, ждал это, ей-богу, ждал. В первый раз, как только увидел вас вместе на бале, ну уж, думаю себе, Чичиков верн недаром. Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор. Я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна родственница Бекусова, сестры его дочь. Вот что, девушка, можно сказать, чудо-калинкор.
Да ты что? Что ты путаешь? Как увести губернаторскую дочь?
Что ты? — говорил Чичиков, выпучи глаза. Ну, полно, брат, эдакий скрытный человек. Я, признаюсь, к тебе сам с тем пришел. Изволь, я готов тебе помогать. Так и быть, подержу венец, тебе коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором. Ты должен мне дать 3000 взаймы. Нужный, брат, хоть зарежь.
В продолжении всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, что не во сне ли он все это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, который причину, и будто бы он, приезд генерал-губернатора, все это навело на него порядочный испуг.
Ну уж, коль пошло на то, подумал он сам в себе, так мешкать более нечего, нужно убираться поскорей.
Он постарался сбыть поскорее Ноздрева, призвал к себе тот же час Селифана и велел ему быть готовым на заре, с тем, чтобы завтра же в 6 часов утра выехать из города непременно, чтобы все было пересмотрено, бричка подмазана и прочее.
Селифан произнес: «Слушаю, Павел Иванович».
И остановился, однако, несколько времени у дверей, не двигаясь с места. Барин тут же велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся уж порядочно пылью, и принялся укладывать вместе с ним, без большого разбора, чулки, рубашки, белье, мытые и немытые, сапожные колодки, календарь. Все это укладывалось как попало. Он хотел непременно быть готовым с вечера, чтобы на завтра не могло случиться никакой задержки. Селифан, постоявший минуты две у дверей, наконец, очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе, медленно спускался он с лестницы, отпечатывая своими мокрыми сапогами следы по сходившим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесывание? И что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная на завтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, а поясным кушаком где-нибудь во царевом кабаке? Или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердешная, и приходится оставлять вечерние стояния у ворот и политичное держание за белые ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки? Детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи разночинный, отработавшийся народ. Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ печи, дощей с городским мягким пирогом, с тем, чтобы вновь тащиться под дождь и слякоть, и всякую дорожную невзгоду, бог весть, не угадаешь, многое разное значит у русского народа почесывание в затылке.